Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Возможны ли идеальные взаимоотношения? Какие качества для них нужны? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях христианский психолог Ольга Ильина. Вот и будем мы говорить про идеальные взаимоотношения. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, возможны ли идеальные взаимоотношения и, в общем, на каких вообще принципах они должны строиться, кто из партнеров должен быть идеальным и какими качествами они должны обладать. Давайте сегодня с вами поговорим. Начнем мы с древних, с Плутарха, который писал: «Многообразие любви проявляется даже в том, как к шуткам о ней относятся разные люди. Одних они задевают и тяготят, а другие вызывают положительные эмоции и улыбку». Так вот Плутарх считал, что если у тебя плохо, то ты, тебя все тебя, значит, задевает. А если у тебя хорошо, то ты на все будешь хорошо реагировать. Вот. Вот является, кстати, такой показатель отношения к шуткам вот как, каким-то, знаешь, такой лакмусовой бумажкой, что что-то не так в этом отношении, нет?
Ну да, добрый день, Игорь. Привет. И всех тоже рада приветствовать сегодня. Хорошую тему мы с тобой подняли, надеюсь, мы ее поднимем. По крайней мере, хотя бы по касательной пройдемся, попробуем вникнуть, немножко разобраться о том, действительно ли возможно такое. Вот. Что касается высказывания, ну да, может быть, и подсвечивать в качестве лакмусовой бумажки это фраза и отношение к шуткам, и реакции, но они настолько индивидуальны и ситуативны, что говорить об этом в общем и целом, наверное, было бы не очень хорошо, потому что, может быть, и разные настроения, и воспоминания, и опыт сюда подтягивается личный, да и вообще человек в каком как бы внутреннем таком состоянии находится, понимает, готов ли он это воспринимать, понял ли он это, так ли он это понял. А так, в принципе, ну, по показателям я бы в целом, если вот со всем общими чертами, скорее да.
Ну, давай вот говорим про идеальные взаимоотношения, их возможность. Начнем с обратного. Как ты думаешь, почему люди не отваживаются на отношения и дружбу?
Да, с обратного это хороший ход. Ну, вообще, мне хочется сначала сказать все-таки о том, что звучит-то все достаточно привлекательно, и идеальные отношения, и вот эта вот красота. Человек стремится, и это нормальное, естественное желание хотеть иметь и вступить, и вообще-то быть в таких отношениях, потому что это всегда воспринимается однозначно положительно. То есть это как бы то качество и явление, к которому в нормальном состоянии стремятся, в общем-то, все люди. Вот. И здесь такая, скажем, небольшая отсылка к детям. Мне бы хотелось бы вот привести такой пример. Они, как правило, не имеют этого страха и даже мыслей по поводу того, что вступать, отваживаться ли мне вступать там, в дружеские отношения с кем-то или нет, потому что нет, они не нагружены еще каким-то своим печальным опытом или представлениями, и они ничего не строят, а просто вот они вступают в эти отношения, они начинают свое взаимодействие и как бы в этом сохраняются, в этом естественном для них да, состоянии. Это, в общем, довольно приятное для них. Поэтому, когда люди, ну, когда вопрос формируется уже таким образом, что почему люди, да, в целом, кто эти люди, какие, все ли, боятся, не вступают или как-то не отваживаются на это, то, скорее всего, там, ну, надо брать каждый конкретный, да, отдельный случай, там есть какая-то причина. И опять, если очень в целом посмотреть, то, скорее всего, это какой-то предыдущий негативный опыт того, что я когда-то был в каких-то отношениях нормальных или мне казалось нормальных, честных, преданных, доверительных, и потом что-то пошло не так. Когда что-то произошло, и вдруг все поменялось, и теперь в результате этих негативных изменений я испытывал или испытал боль, или опыт какого-то да, там предательства или чего-то неприятного, и дальше мне уже вот становится страшным, я не знаю, вступать, нет, может быть, просто взаимодействовать с другим человеком на уровне, оставаться в приятелях, там, знакомые такие, но назвать кого-то другом, ведь смотри, даже так же мне хочется сказать, что дружба-то, в общем-то, это отношения, да, с человеком, и подразумевается это прежде всего отношения между людьми, которые, ну, опять в идеальном варианте, основаны на взаимном принятии, на уважении, на доверии. Это пространство-то безопасное должно быть в вот таких взаимоотношениях. И настоящего человека, как настоящий друг, можно назвать только того, с которым связывают глубокие, на самом-то деле, такие вот личностные, близкие, безопасные отношения. Когда можно обсудить разные вопросы, которые тебя волнуют, не бояться быть там обесцененным, осмеянным, как-то раскритикованным довольно там сильно. Ну вот, как, поэтому, скорее всего, из-за страха быть отвергнутым, непринятым, да, или еще какие-то подобные тому последствия.
Какую вообще роль, да, друзья, присоединитесь, пишите нам, вот, как вы думаете, взаимоотношения. Почему мы можем бояться взаимоотношений с другим человеком, дружбы в том числе, то есть пускать близко, и что нужно для того, чтобы мы вот могли преодолеть этот барьер, тоже пишите нам в комментариях, и вот какие вы себе представляете, как вы себе представляете идеальные взаимоотношения, да, вот кто должен быть идеальным, какие качества должен человек обладать, чтобы, по-вашему, он был таким идеальным партнером во взаимоотношениях, тут без разницы, там, дружба или это что-то большее дружба, да. В гостях у меня христианский психолог Ольга Ильина. Вот, Оль, скажи-ка, какую роль в наших взаимоотношениях играет наш психологический духовный опыт? Насколько он нам помогает или мешает?
Ну, для начала мне хочется сказать, что вообще-то важный достаточно, достаточно серьезный. Это вот, эта роль такая, в общем-то, закладывающая некоторый базис, такой фундамент. Да, потому как я уже коснулась вот этого, раз я уже коснулась этого вопроса прошлого опыта, негативный он был, там позитивный, это все остается, ну, если психологическим языком говоря, можно сказать о том, что аффективно закрепленным, то есть чем-то, что психика запечатлела уже как некоторую данность, как некоторый опыт в прошлом. И поэтому помогать он или мешать, тоже может в зависимости от того, какое мы отношение сами, вот как личность, личностное отношение выработали к тому, что было. Потому что здесь двоякая ситуация. Мы с одной стороны можем сказать, ой, ну, допустим, что-то происходит. Здесь надо, конечно, брать какие-то конкретные ситуации. Допустим, ситуация какая-то некрасивая произошла. И человек может относиться так, что, ой, хоть бы этого вообще не было, я хотел бы, чтобы я никогда с этим не столкнулся, не испытал, там, скажем, какого-то боли, неприятной ситуации для себя. И вот было бы все чудесно и замечательно. А с другой стороны, пережив, уже отрефлексировав этот опыт, какие-то выводы сделав для себя, человек говорит, все-таки хорошо, что это случилось, потому что так я могу понимать, что, чем мне это может пригодиться в будущем, на что стоит обращать внимание, как я дальше сумею с этим справиться. И вот этот психологический опыт имеется в виду, вероятно, того, что отношения уже какие-то были в прошлом, да, то есть они могут сказываться, к сожалению, негативным образом в том плане, что опять включается такой механизм, психологическим языком говоря, как перенос. Да, то есть, может быть, это вот такой уже на часто слышащееся везде выражение, да, то есть, по сути, что такое перенос? Это когда мы приписываем данному конкретному человеку качество или какие-то черты человека, фигуры из прошлого. Допустим, кто-то в детстве или в прошлом там нанес нам некоторый негативный опыт, и теперь на совершенно другого человека, на другую абсолютно ситуацию мы вспоминаем и накладываем этот опыт. В этом случае это, конечно, может не очень хорошо, потому что здесь искажается картина самореальности, мы не видим другого человека таким, какой он есть. То есть мы сразу, психика опять работает в обход сознанию, то есть вот как-то на бессознательном уровне, что, ой, где-то я это уже слышал, Это было мне неприятно. Скорее всего, я не пойду, я не доверю, я так уже не откроюсь там и так далее. Поэтому, когда переносится негативный, да, вот этот опыт из прошлого на новые отношения, это, скорее всего, не очень приятно. Это как можно сравнить с фантомными болями. Да, то есть ее уже нет, этой боли, это совершенно другая ситуация, абсолютно другой человек, но боль и опыт прошлых неприятных отношений есть, и они автоматически переносятся и на новые тогда. Это, безусловно, не помогает нам.
Ну, смотри, давай попробуем это тоже так немножко развить, эту тему, потому что, когда мы говорим про... Да, духовный опыт, да? Опыт, который, так сказать, у нас больше, чем опыт психологический, скажем, в некотором роде. Нам очень сложно иногда духовное от психологического делить, это правда. Mm-hmm. Да, потому что вот нам кажется, что, ну, слава богу, что вот то, что с нами происходило, предположим, там опыт предательства человек пережил, да, например, там в детстве. Или еще хуже, это же я не хочу лезть, как, конечно, в детско-родительские взаимоотношения, потому что, ну, знаешь, мне кажется, кстати, у Робертсона Дэвиса в Монтикоре там есть как раз замечательный. Да, такой пассаж про психоаналитиков. Он говорит, плохую репутацию, значит, психоаналитикам создают постоянное навешивание своих проблем на своих родителей, да, на взаимоотношения с своими родителями. Так или иначе, да, когда человек переживает что-то со своим родителем, например, там чёрствость или чего что-либо, да, вот, он может, да, там проецировать на человека это все, да, и, соответственно, вот такая вот, можно ли вообще выпутаться из этого, то есть, вот, грубо говоря, там, обрубить то, что было в прошлом, и понять, что новые отношения – это новый, это другой человек, другие ситуации, и ты другой, в конце концов, да, осознающий себя вот здесь и сейчас, как ты думаешь?
Ну да, безусловно, можно, если с этим работать, если попытаться найти в себе мужество с этим встретиться. То есть действительно задать себе вопрос, а почему я так сразу реагирую? То есть вопрос чаще всего должен быть обращен именно к себе и к своей реакции на определенные обстоятельства или события, на какие-то слова или действия. Ну, допустим, там человек опоздал или там сказал, что, знаешь, встреча отменяется, там что-то пошло не так. Почему я вдруг так резко, да, то есть вот эта вот реакция, не соответствующая силе стимула, да, вот возникает во мне, и тогда вопрос-то не к тому, что произошло, и не к другому человеку, а вопрос к себе, почему у меня такая реакция, почему я так реагирую. И первым шагом на пути вот как раз к этому преодолению стоит вот эта возможность посмотреть на свою ситуацию, на свою реакцию, почему, что у меня с этим может быть связано. Это совершенно другой человек, здесь нету как бы, да, таких же предпосылок. То есть это вопрос уже взаимодействия и доверия даже себе в каждой конкретной ситуации, где можно уже построить что-то по-другому. И для начала надо с этим встретиться и действительно признать, что я в этом человеке вижу там, да, там отголоски, он мне напоминать может быть даже так внешне, допустим, вот, или по поступкам, по действиям. И отделиться от этого можно, если поймать, вот уловить свою, прежде всего, реакцию на это. Работаем с собой сначала, потом с другим.
Мира Киршенбаум, мне понравилась ее очень интересная цитата. Она написала: «Доверие в любых человеческих отношениях создает то, что можно расслабиться и быть самим собой». Вот понравилось, потому что надо разобраться, что такое быть самим собой. Неплохая тема. Вот давай попробуем. Да, друзья, присоединяйтесь, пишите, вот как вы считаете, возможно ли идеальные взаимоотношения и каким качеством должен обладать человек вот в этих таких идеальных вот взаимоотношениях. Да? Вот возможно ли, Оля, идеальные взаимоотношения, почему мы к ним стремимся, и почему мы создаем для себя такой образ идеального партнера?
Сразу много хочется, многое на что откликнуться, на самом деле, как и на вот эту мысль, что такое я сам, да, кто такой я сам по себе, да, на самом-то деле, и что значит быть самим собой. Затем также, что идеальные взаимоотношения, ну, я прям сходу с порога хочется сказать, что вообще-то да, вообще-то они возможны, вот, и это обнадеживает. Ну вот, а почему мы стремимся? Почему мы стремимся? Ну, потому что тоже как бы естественное желание, вполне такое естественное желание. Мы понимаем, что нехорошо человеку быть одному, да, мы прекрасно понимаем, что человек и социальное существо, если мы, в принципе, даже на этом уровне на это посмотрим. Вот, и это нормальное стремление и желание быть одному. А почему мы создаем образ, это вот уже вопрос и размышление несколько из другого порядка, да, потому что создать идеальный образ в нашем представлении, опять-таки, собирательный, потому что он никогда не будет какой-то конкретный человек. Вот, скорее всего, глубинно, опять, мы не имеем возможности долго конкретно разбирать вот какую-то определенную тему и мысли, какие-то причины глубинно в ней заложенные, чтобы копнуть поглубже, да, но чаще всего за этим лежит стремление наделить, да, другого, вот почему мы наделяем его определенными там идеализированными качествами, что, скорее всего, мы хотим, чтобы такой человек был, и он бы смог потенциально как-то решить мои проблемы. Да, то есть у нас есть определенного рода ожидания, да, что такой другой, скажем так, с большой буквы, да, вот другой, он сможет стать, ну, вероятно, да, сможет, или было бы здорово, если бы он бы сумел стать тем, кто придет, решит, организует, все устроит, наладит, как-то поймет мои потребности, их закроет каким-то образом. Когда есть представление о том, что он действительно будет тем, кто сможет закрыть мои нужды. И вот тогда это, во-первых, это очень искажает опять реальность, это, в общем-то, отдаляет нас от человека, на самом деле того, кем он является. Потому что все наши ожидания, все наше вот представление о другом, скорее всего, вот несут в себе вот, как тот наделение другого человека теми качествами, которые заполнят во мне какие-то мои недостатки, потребности или пробелы. То есть я изначально тогда в отношениях не являюсь тем, кто, ну, как бы думает о себе так, что я могу дать, что я могу привнести в эти отношения, да, вот что-то внутри из себя, чем поделиться, да, а чем я могу сделать, да, другого человека там, счастливым, что я могу ему дать, как вообще украсить его жизнь, в принципе, я так тогда не думаю. И тогда мы создаем себе вот, а хорошо было бы, если, ну вот есть же вот это расхожее выражение «принц там на белом коне». Откуда это же? Тоже такой собирательный образ, сказочный, что приедет кто-то прекрасный, кто-то вот, значит, имеющий что-то очень такое загадочное, удивительное, просто вот мы с ним там куда-нибудь ускачем на этом коне, где будет все, в общем-то, хорошо. И поэтому, конечно, это может только отдалять нас от реальной ситуации. Вот та идеальная, а остается просто большая пропасть между этим.
Ну, вот, слушай, про принципы я так задумался насчет принца на коне, если как бы почитать сказки хотя бы внимательно и посмотреть на принца, то я вот от этой бы парадигмы бы отказался сразу, принц и принцессы. Вот. Да, то есть, если собирательный образ, это вообще ужас какой-то получается. Это такая, значит, Франкенштейн такой. Значит, из кусочек.
Это может быть архетипический даже образ некоторого спасателя, да, разрешителя проблем. То есть это вот сказочные архетипические образы, которые наделяются, которые существуют так или иначе в культуре, и мы приписываем им определенные качества. Но идея в том, что не мы что-то созидаем, не что-то мы как-то строим, выстраиваем и работаем, мы вникаем там, да, в себя прежде всего, анализируем, пытаемся встретиться с собой, потому что невозможно таким образом. Какая еще идея? То, что я вижу этот образ, я не вижу его самого за этим идеальным образом. То есть я вообще могу, в принципе, не знать, какой он, потому что у меня есть свои додумывания, у меня есть свои представления, которые я, так сказать, притягиваю и наделяю его. А если мне в нем еще что-то не нравится, есть еще вот такие вещи, когда партнер в отношениях может думать, ну ничего, это мы исправим, а вот здесь вот я его в этом изменю, а вот здесь он благодаря там, каким-то моим действиям изменится и будет каким-то, вот как у меня в голове какой-то проект, такое видение другого. То есть опять мы не видим его, как, его, как он есть.
Значит, то Ольга написала, надо заканчивать читать детям сказки. Тут я как преподаватель литературы скажу, что детям сказки необходимы по одной простой причине. Сказка ложь да мне и намек, добрым молодцам урок. Сказка готовит ребенка к реальной жизни, чтобы не формировались ложные идеалы. Ложные идеалы формируют... Вот ни одного еще человека я не увидел, ни одного, вот абсолютно ни одного человека не видел в своей жизни, у которого, который был бы сформирован ложными идеалами, основанными на литературе. Вот честно. Потому что даже если человек говорит, что вот он типа, вот он прочитал «Алые паруса» Грина, и вот она ждет этого, значит, Грея, значит, с этими «Алыми парусами». Мы не знаем, во-первых, что там было изначально. Вот. Откуда такая инфантильность, да? Потом, на самом деле, та же самая феерия Александра Грина не про то, что нужно ждать принца, а про то, что счастье – результат человеческого действия, человеческого сценария, да, человеческого желания это сделать. То есть счастье – то, что делается человеческими руками. Это не волшебный принц, он просто вот тут, да, кто-то, значит, запланировал, что он придет на «Алых парусах», да? Это абсолютно вот такая штука взаимодействия двух людей и любви двух людей, желания другого человека, да, в общем, воплотить мечты другого, ну, вот того, кого он любит. Вот о чем, собственно. То есть мы из сказок тянем то, что часто вот к нам прилетает, мне кажется, уже из нашего опыта, да, откуда у нас там инфантильность, откуда у нас там нежелание, что желание, чтобы, ну, это, знаешь, это русская, русские сказки, они очень-очень специфичны, они очень юмористичны и сатиричны, потому что, да, там, по щучьему велению, например, та же самая сказка, это вот высмеивание тех черт характера русского человека, когда он хочет на печи лежать, ничего не делать, да, чтобы все делалось. Но надо сказку до конца дочитать, там все же черным по белому, что называется, написано, как все происходит в конце. Все равно ему, главному герою, придется применять усилия для того, чтобы, значит, счастье-то достичь. Вот в чем вся штука-то. Вот.
Да, Игорь, очень здорово. Еще здесь я вижу перекличку как раз с тем, что мы, с тем, с чего мы начали. Как люди реагируют на юмор, и вот в том числе и в этот сказочный юмор. Какое отношение в нас есть к тому или иному явлению, шутке или сказке, как мы на это... Что мы в этом видим? Инфантилизм или что-то большее? Это тоже может очень много, достаточно, так сказать, диагностично, да, можно к этому отнестись, и это говорит просто о самом человеке. Его реакция о нем может очень многое сказать.
Ну вот давай вернемся к цитате про быть самим собой, что, ну, там можно быть самим собой, вот те идеальные отношения, где можно быть самим собой. Что значит быть самим собой? Что мы в это вкладываем? И какую роль вообще в этом играют наши недостатки, наш характер, наши привычки?
Ну, что касается привычек и характера, то роль-то, конечно, первостепенную играет. И у нас есть вот в центре психологии взросления, в котором я работаю под руководством Натальи Владимировны Ининой, вот, онлайн-школа, которая так и называется «Как измениться, оставшись собой». Мне хочется сказать о том, что там есть совершенно замечательное упражнение, практически то, с которым мы первое вот начинаем. Мы говорим, дайте ответ 10 раз на вопрос о том, я это. задается вопрос человеку «я это», и 10 раз мы просим вот ответить. Причем любое слово, предложение, метафору, пословицу, вот все, что приходит как бы, да, на ум, на вопрос «я это». Потому что это очень как бы разворачивает, да, к человеку, к самому себе. А кто, собственно говоря, я? И вот очень показательно начинается, как люди отвечают. Начинают, как правило, «я человек», да, как будто бы это не очевидно. А дальше идут роли. Я там мама, жена, дочка, сестра, там кто-то еще. И это тоже интересно, да, по предмету исследования. Поэтому, а кто? Я тот самый, который произносит, что вот в моменте это я. Я это кто? Я это конгломерат различных характерных черт во мне. Да? Тогда мы разбираемся, какой во мне характер. А что такое характер? Характер – это тоже общее, это довольно общее явление, которое состоит из множества разных и порой очень часто встречается так, что диаметрально непохожих сочетаний черт характера внутри вот этого характера. Потому что характер – это не монолит. То есть это не какой-то, вот, ну, он бывает, там, например, тревожный или возбудимый характер, там, пессимистический, например. Вот. Но, скорее всего, там есть разные черты в этом характере. И, конечно, тогда мы их разбираем, мы их рассматриваем, мы учимся говорить так, что не я, например, весь тревожный, а во мне есть тревожная черта характера. И тогда с этим становится гораздо легче работать, потому что невозможно работать с человеком, который, ну, как бы так сказать, стигматизировал себя, назвав, обозначив, я тревожный, вот я такой человек. А часто еще бывает так, что он добавляет к этому, принимайте меня такой, какой я есть. И здесь вопрос, а сам-то он понимает, какой он есть на самом-то деле. Поэтому это очень спорный момент, и важность этой работы над собой, когда мы действительно всматриваемся, когда мы изучаем себя, разбираем в том числе и свой характер, и пытаемся отделить свои черты характера, да, от себя. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность ими овладеть. Потому что не все черты характера могут мне нравиться. То есть они мне могут чем-то досаждать, они мне чем-то могут мешать. И если я отделяю таким образом свои черты от своего характера, говоря о том, что вот я работаю с своей тревожностью или подозрительностью в отношении, кстати, темы, о которой мы говорим, я могу быть мнительным, подозрительным человеком и так могу относиться и к другому, причем к человеку, который совершенно не дает повода в нем сомневаться. Но у меня есть вот этот вот прошлый психологический опыт или какие-то травмы детские и что-то, в принципе, страхи. Я стресс, тревожный, мнительный человек. Я буду перепроверять, я буду додумывать, и это, конечно, может мешать. Вот. И как еще мне хочется... Здесь вот отвечая на этот вопрос, очень интересную, помнишь, такая есть пословица, что когда человек сеет поступок, да, он пожинает, что там, привычку, да, сеешь поступок, пожинается привычка, а если сеется привычка, то пожинается уже характер, и дальше даже, да, посеешь характер, пожнешь судьбу. Вот, вот из таких вот маленьких вот как бы звеньев этой цепи складывается общий фон или, так сказать, профиль, наверное, личности, с которым мы имеем дело, с которым взаимодействуем. И если говорить о себе «я – это я», «я – это я становлюсь», «я стремлюсь там, быть самим собой», то надо как минимум понимать, какой я, да, что... Этот вообще процесс, он закладывается с детства, с подросткового возраста. У Эрика Эриксона есть такая вот как шкала, градация вот этих вот возрастных изменений. И в период подросткового возраста это называется эгоидентичность, да, когда человек, подросток, вот он начинает нащупывать вот этот вот вопрос, формируется «я-концепция» вообще, да, кто я, какой я, как со мной можно, как со мной нельзя, где мои границы. Ну, то есть вот начинаются, заканчиваются. То есть если человек не отвечает на эти вопросы, да, кто я такой, как стать самим собой, то часто вот эти все вещи у него очень диффузные, так скажем, ну, размытые, в общем, не определены. Тогда и получается то нарушение границ, то, оказывается, я хотел сделать так, на самом деле подразумевал другое, а вышло у меня совсем третье, и он сам себе не нравится. Поэтому мы занимаем, и вот на школе также взросления мы учим занимать личностную позицию, как бы как главенствующую. И характер тогда получается. Это просто вот как инструменты, которые у меня есть, которыми я или пользуюсь, или как личность я их там учусь, изучаю и обхожусь с ними определенным образом.
Да, у нас тут важно. Ага, у нас есть комментарии. Значит, начну я вот с комментария Елены Корж. Идеальные отношения возможны, когда всякие, ну, я пропущу там, так сказать, прилагательные, значит, не лезут со своими советами, а вот они, видимо, тянули с моего любимого человека деньги под видом сопроводить его в магазин. В результате у него, значит, энная сумма рублей куда-то улетучилось, и он не мог понять, куда делась эта сумма. Надо меньше с этими всяческими по магазинам шляться, и тогда ничего не денется. Вот такой крик души.
Да, вероятно, какая-то частная история, прям буквально наболевшая.
Да, да, тут, да, в общем, сложности взаимоотношения, ну да. Вот другое дело, что... Вопрос про идеальные взаимоотношения. Екатерина Чупкова писала: идеальные отношения возможны, но это трудно. Каждый всякий хочет быть выше. Знающий только отступит и уступит. Тут работать и работать над собой, считает Екатерина. Ну, ты согласна?
Да, ну, в общем, конечно. Работать над собой всегда полезно, это всегда нужно, потому что мы постоянно... Это динамический процесс. Но мы думаем, что вот мы поработали, мы уже чего-то там знаем и встаем вот в эту позицию знающего. Да? Но на самом деле с прошедшей, со временем происходят какие-то изменения. Мы это как-то пересматриваем, мы уже развиваемся, не останавливаемся на одном моменте. Ну и трудно, как бы мне еще хочется сказать, что часто мы, когда мы можем заметить, например, пару, или мы знаем примеры людей, которые, как нам кажется, вот у них идеальные взаимоотношения, да, то есть вот какая-то идеальная пара, вот они давно вместе, кажется со стороны, да, что что-то они там не ссорятся, все у них как-то очень дружно. Вот. И если спросить у таких людей, а как у вас на самом-то деле, вот изнутри вы такие идеальные, они скажут: боже мой, это вам-то только так кажется. И на самом-то деле мы внутренне не строим. Вот еще что мне очень не нравится, вот это выражение, когда мы строим, мы работаем над нашими отношениями, как будто бы постоянно мы не находимся в них, а пытаемся вот свериться. Правильно ли мы с эталоном, с некоторым? Вот опять он есть как тогда идеальный образ идеальных отношений. Вот, что тоже, в общем-то, уводит достаточно так, это далеко от реальности. Поэтому идеальные отношения, да, их нужно как-то... Они достигаются путем как бы вот сближения, ну, вникания в себя, опять-таки, вот понимания своих потребностей и понимания другого. Да, но мы поговорим об этом еще дальше, как, если ты задашь такой вопрос, как этого достичь.
Да, вот Ольга спрашивает: существуют ли реальные примеры успешных отношений, которые могли бы считаться идеальными? Ведь у каждого свой пример идеала, большая часть несут опыт своих родителей, свою семью.
Ну, опыт родителей – это один опыт, это их жизнь и их отношения. И они могут быть, ну, таким некоторым примером и эталоном, там, да, а вот у моих родителей был один брак, да, то есть и он такой крепкий, достаточно продолжительный, и вроде бы это может быть одна сторона моего отношения к тому, какими должны быть в том числе идеальные отношения. Вот. Но опять спросите конкретно вот у родителей. Они не скажут, что наши идеальные взаимоотношения, они были потому, что мы идеально подошли друг к другу. Вот так сразу. Изначально он был идеальный, я идеальный, и вот у нас идеальные отношения, как бы логично. Секрет в том, как, что есть все равно конфликты, разногласия, какие-то напряженные отношения вообще между людьми, недопонимание. И секрет не в том, что их нет, а в том, как они с ними справлялись. И тогда это всегда личностная позиция. Какой я принимаю выбор, как отреагировать на определенные обстоятельства. Да? Стоит ли сейчас там как-то давить до конца или пойти на компромисс, или как-то это смягчить, или, может быть, вообще пока не отреагировать, поставить на паузу. И вот эта гибкость, вот это вот какое-то... мудрости, навыков, вообще отношение к другому человеку, все это в комплексе, оно складывается в некоторую единую, так, картину, опять-таки, которую мы видим со стороны. То есть изнутри мы никогда этого не видим. Если бы мы бы попали бы в такую ситуацию, да, изнутри, не факт, что мы бы продолжали бы действовать в том же ключе, как те люди, мнение о которых сложилось как об идеальных партнерах.
Мартин Лютер Кинг говорил, любовь уникальна в любом отношении, только она способна превратить врага в друга и наоборот. Вот давай вот попробуем поговорить про дружбу и любовь. Как ты думаешь, вообще дружба является стартовой площадкой для отношений в браке? Что в ней может проверяться и испытываться?
Ой, да, да, конечно. Я считаю, что это даже не то, что может быть стартовой, а это как определенные условия. Да, то есть вот опять мы берем очень в таком обобщенном виде, мы не рассматриваем крайности, потому что здесь исключения бывают. Но в целом, да, только отношения, которые основывались на хороших, на крепких, на проверенных отношениях, может быть залогом и таким очень сильным скрепляющим фактором для последующих взаимоотношений и в браке тоже. Но опять, оговорка есть. И, к сожалению, бывает так, что да, люди дружили-дружили. У меня тоже есть такие примеры. Чуть ли не десятилетия, правда, на расстоянии. А потом встретились, расписались и не прожили года вместе, потому что есть разные да, ситуации. Но вообще, если ты вспомнишь, вот в греческом варианте есть, когда рассматривают тему любви, есть такое слово, как «филио», да, и оно относится к любви, к определению того, что, в общем-то, это любовь. Но она, любовь распространяется на двух там, людей, которые не состоят в семейных там, да, отношениях, то есть между друзьями, там, да, между партнерами, у которых дружеские отношения. То есть дружба практически вот эта вот чувственная составляющая, которую можно назвать дружбой. И проверка в этих отношениях может быть ну, на все что угодно. Мне кажется, самое главное, да, вот что важно сказать, не, в этих отношениях не проверяются чувства. Да, часто можно сказать, мы должны проверить наши чувства. Да, то есть это вот какая-то в этом есть ошибка. Происходит проверка и, так скажем, тестирование на соответствие, скорее всего, личностно значимых глубинных ценностей. А вот, насколько тождественно на самом-то деле наше мировоззрение, насколько совпадают наши идеалы, да, и какие-то глубинные ценности. Вот это вот самое важное и самое скрепляющее. То есть вот это вот как несущая конструкция, я бы сказала. Да, потому что внутри, скажем, этой несущей конструкции есть вот некоторое пространство, помещение и какие-то детали, там мебель можно подвинуть, передвинуть. Но вот эти несущие конструкции, они должны быть как бы совпадать. Как помнишь выражение, что двое любящих будут успешны в том случае, если они не друг на друга смотрят, да, а в одном направлении. И вот тогда вот эти вот смысловые вещи, смысловые ориентиры, они являются таким самым скрепляющим и фундаментальным в паре, в партнерстве, в дружбе и в последующих отношениях. И потом, какие взгляды на, ну, не знаю, конкретно на семейные ценности, на материальные или духовные. Потому что вот духовная составляющая, если мы в одном, там, скажем, союзе духа, в единстве вот этого мира, в союзе духа, то на этом можно очень много построить. Потому что все остальное – это какие-то частности, какие-то детали, где действительно можно где-то уступить, ну, не замечать, но не в фундаментальных вещах. Поэтому в том числе я бы сказала, что проверяются, конечно, не чувства, а вот такие вот базовые вещи, как ценности, смыслы, ориентиры. И в этом происходит проверка. То есть не просто человек верно ответил, но он еще и показывает своей жизнью, своими реакциями на то, что это действительно так.
Слушай, ну часто брак заключается уже в зрелом возрасте, когда люди там женятся, да, они как-то пытаются понять взаимоотношения, что будет дальше. Вот, понятно, что девушки и юноши тоже представляют, что будет дальше, но им кажется, что вот этот вот конфетно-букетный период, он, в общем-то, вечен такой. Да? И вот часто вот такие ранние браки, например, они строятся же на страсти, на влечении друг к другу, да? Вот, не понимая, что, ну, то есть так и будет не всегда, мягко говоря, да? Вот, и что такие чувства будут не всегда, и что часто чувства, они могут быть, а, изменчивы, и, б, они могут следовать за чем-то, да? Вот, например, чувства могут следовать за глубокими интимными взаимоотношениями. Интимными не в смысле, да, там, каком-то физиологическом, а в смысле вот, да, духовно-душевном, да? Вот как глубокими взаимоотношениями. И чувства могут быть там гораздо более глубокими. Когда мы говорим про дружбу, то есть я, честно говоря, ну, я знаю пары, браки которых, наверное, начинались с дружбы. Да? Не могу сказать, слушай, какой-то статистики, наиболее они стабильные, более нестабильные. Но, опять же, ну, брак, который строится только на дружбе, да, ну, мягко говоря, для меня странный. То есть, ну, вот как ты думаешь?
Прояснила бы, что значит только на дружбе, потому что брак, мне понятно, что ты говоришь на тему платонической там, любви, на чисто физиологических отношениях и страсти, вот это мне понятно, но это как первый уровень, как первый вот такой пласт, который, безусловно, очень важен, и люди должны в этом плане совпадать на вот этом, скажем, уровне. Но есть еще и такой душевная совместимость, когда она остается как бы связующим звеном, даже когда этот первый уровень уходит. И плюс духовный. Вот здесь мне понятно, что когда есть, когда союз, когда уже люди в браке, они, в общем-то, в идеале должны совпадать по всем вот этим вот трем параметрам, потому что они, безусловно, как вот эта вот трихотомия, максимальное совпадение на всех этих уровнях будет вот как раз обеспечивать этот успех. А когда только на дружбе, ну, да, если ты имеешь в виду, что там в этих дружеских отношениях есть только вот эта вот душевная связь, ну, можно подвергнуть сомнению, да, что у них нет проверки там на физическое совпадение, на духовные взгляды. А ведь различия вот в этих вот духовных ценностях, они, пожалуй, зачастую бывают гораздо жестче, чем несовпадение даже в других, ну, скажем, пластах. Потому что кто-то верующий, кто-то атеист, или даже вот эта ситуация в стране в нашей, просто разделяла людей на мнения, на два лагеря. И, казалось бы, там какие-то политические вопросы могут быть даже как бы решающими. Да, вот за завтраком, о чем можно поговорить за завтраком, мы открываем новости, и просто получается, что мы предстаем перед фактом разного отношения к этим новостям. Политическим, например, который вообще не про брак ни разу. Вот, поэтому да.
Да. Надо было выяснять, да? Эти взаимоотношения. Может, надо было выяснять до этих
взаимоотношений? Да, ну а как, если до этого не было?
Мне кажется, это как раз говорит о том, что как бы по большому счету люди вступают в брак, не узнав.
Не узнав.
Да, не узнав друг друга, не поняв друг друга на самом деле. Да? И это правда, это большая трагедия. Да? Когда мы не узнаем и не понимаем друг друга, и в этом... Действительно, очень-очень сложно. Вот давай про качество идеального партнера. Давай. Какими качествами он должен обладать? И готовы ли мы быть идеалом для другого?
Ну, нет, конечно, нет. Здесь меня прям вот сразу сходу хочется сказать, конечно, не готовы мы быть идеалом для другого человека. Но вопрос несколько некорректен, потому что корректнее было бы, а стоит ли быть идеалом для другого? Ведь мы же немного касались этой темы, что тогда я точно не сам собой, я не являюсь самим собой. Я даже с самим тогда с собой не встретился, если я понимаю, что я должен соответствовать некоторому заданному идеалу для другого человека. Поэтому это, конечно, бессмысленно, это... вообще совершенно недолговечно. То есть можно в этом попробовать, в это поиграть, как бы, но это явно не на длительные, долгие отношения будет. Скорее, какая-то подростковая, может быть, история. Ну, а качествами я вот думала, как бы Какими качествами должен быть идеальный? Здесь можно назвать на разных опять уровнях. Ну, на самом там, очевидном там, разные качества, которые, в принципе, друг в друге симпатичны. Там, да? И здесь может быть очень много разных, на самом-то деле, характеристик. И добрый, красивый, ответственный, богатый, и, там, любит путешествовать и прочее. По списку здесь очень действительно может быть много, да, вот продолжать.
Я мимо вообще вот этого списка сразу, причем по всем параметрам.
Ты хочешь сказать, что ты недобрый?
Знаешь, я все время вспоминаю цитату Джонатана Эдвардса, да, что когда ему говорили, что он, знаете, что про вас говорят ваши враги, он говорит, если бы они знали меня как я, они бы еще не то сказали, понимаешь, про добрый.
Про добрый. Ну да, поэтому это все относительные категории. Мне все-таки хочется сказать, что ну вот, самое ценное партнер, вот всматриваясь в это определение, партнер, да, то есть человек, с которым я уже в каких-то отношениях. И если мы таким образом формулируем вопрос, то от партнера прежде всего ожидается ну, преданность. Да? То есть вот он, по крайней мере, должен быть верным. То есть ты можешь быть, тогда опять уже все остальное отступает как бы на второй план. Да, ты можешь быть непунктуальным или не очень опрятным, и меня это очень сильно может раздражать. Но я, по крайней мере, знаю, что ты точно не предашь, ты точно верный. То есть вот просто вот это вот в вопросе, содержащееся слово «партнер», меня развернуло как бы, да, партнерские отношения. Это, значит, есть какой-то некий общий предмет, по поводу которого мы встретились или работаем, или что-то там созидаем. Да? И здесь вот эта вот верность, здесь же еще хочется дать такую отсылку как бы, да, к божественному. То есть вот как бы идолопоклонство и служение идолам – это самый как большой как бы, грех, такое отступление, которое даже Бог, он уже делает вот эту вот проекцию как бы, себя и народом Израиля, как бы как с людьми Божьими. То есть как бы аналог вот этих вот брачных отношений. То есть не прелюбодействуя с другими там, да, народами или идолами. То есть и поэтому… Вот такая вот небольшая отсылка вот в эту сторону размышления. От партнера прежде всего нужна вот эта вот уверенность в том, что ну, мы в одной как бы, лодке-то. Да? То есть ты точно меня не предашь, я не буду иметь в себе вот страх того, что меня предадут, что ты ненадежным окажешься. Да? То есть каким угодно, но только не этим. Это, наверное, самое главное качество. А все остальное там, да, это уже частности, детали. И уже, ну, такой, скажем, надо рассматривать конкретно, отдельно.
Да? Ну, вот. У нас время-то уже подошло к концу. Вот
так тема-то какая?
Да, какая тема, да. Я предлагаю нам прочитать одно из самых известных мест из Нового Завета, из Библии о браке. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святой и непорочной. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя». Вот мы очень часто, мне кажется, говорим и отсылаем каким-то местам Священного Писания до конца, не применяя их к себе. Да, потому что здесь апостол Павел показывает такую планку, да, который, ну, нормальный муж так посмотрит, говорит, да как я могу-то так вообще вот соответствовать. Но на самом деле эта вся штука была связана, потому что в античном мире были так называемые максимы. Максимы – это то, что как бы ставила планку и позволяла тебе стремиться к этому, да, то есть она как бы над своими возможностями позволяла прыгнуть.
Эталоны.
Вот, да, некий даже не столько эталон, сколько вот действительно то, до чего нужно тянуться, да. Это как со спортсменом, если ты не будешь ну, работать вне пределов своих возможностей, ты ничего, ну, ты не достигнешь результатов. Поэтому, мне кажется, здесь в этом ощущении, то есть посмотреть на любимую женщину, так, кто рядом с тобой, как Христос смотрит на церковь. И я думаю, что много, если мы честно это все проведем, многое изменится. Поэтому, друзья, вот вникайте в себя и в Писание, что называется. Оно нам может многое сказать про нас. Когда мы будем смотреть на другого человека, мы многое можем понять про себя. И взаимоотношения – это про нас. Спасибо большое. Ольга Ильина была с нами. Говорили мы про очень интересную тему, про идеальные взаимоотношения. До свидания. Да благословит вас Господь.
Да, всего доброго, с Богом.